Социальный туризм. Лариса Овцинова. Пойдем в музей. Красная площадь – самая известная в Москве. Находится она у стен Кремля. Красной она стала называться в 17 веке, а до того была просто торгом. В 1571 году после Большого пожара площадь стали называть пожаром и запретили строить на ней деревянные лавки. На нее выходили и сейчас выходят три первые улицы Москвы – Никольская, Ильинка и Варварка. Если смотреть на современную Красную площадь, стоя лицом к Москве-реке, то с одной стороны ее ограждает Кремлевская стена, с другой – верхние торговые ряды или ГУМ, главный универсальный магазин, название появилось с легкой руки Ленина. Сзади окажется краснокирпичное здание Государственного исторического музея с его узнаваемыми башенками, увенчанными двуглавыми орлами. С высоты основной крыши на площадь взирают царственные животные – лев и единорог. Рассмотреть их во всей красе, в том числе и тактильно, можно внутри музея. На первом этаже в залах размещены около 30 тактильных моделей экспонатов с древнейших времен до 17 века. К ним прилагается информация шрифтом Брайля и аудиозапись, которую можно прослушать через наушники. Если пойти вперед от музея ближе к реке, сразу привлекает внимание великолепный ансамбль знаменитого храма Покрова Пресвятой Богородицы, больше известный как храм Василия Блаженного. Хоровод разноцветных глав окружает взмывающий в небо центральный шатер. Это архитектурное чудо появилось в 1561 году по приказу Ивана Грозного и ознаменовало взятие Казани, победы многотрудной и кровавой. Судьба собора сложилась удачно. С 1923 года он стал музеем, и это сохранило его от разрушения. Здесь нашли приют многие старинные иконы, которые привозили сюда из разрушенных храмов. При первом взгляде на чудо чудное, диво дивное, как называли храм иноземцы прошлых веков, глаз не может систематизировать увиденное, и потому многие особенности композиции, архитектурные и живописные красоты ускользают от него. Здесь нужен структурный подход. А как же быть незрячему, да и слабовидящему человеку? Неужели такое значительное и в историческом, и в архитектурном отношении сооружение останется за гранью его восприятия? Благодаря современному социально ориентированному подходу к пониманию инвалидности, а также современным технологиям, выход есть. В Покровском соборе находится грамотно продуманная и изготовленная объемная модель. Собственно, их две. Одна на улице, вблизи входа в собор, другая установлена в центральной церкви. Модели воспроизводят композицию, ансамбля, архитектурный замысел, детали и украшения. Общий план таков. В центре главная церковь с шатровым завершением. Ее высота 64 метра. Вокруг нее расположились по кругу еще 8 храмов, 4 больших и 4 малых. У них главы уже луковичные. Все они ориентированы по сторонам света и освящены в честь какого-либо святого. Центральная церковь посвящена Покрову Пресвятой Богородице. Вокруг нее идет внутренняя обходная галерея. Весь ансамбль окружает галерея внешняя. Сооружение представляет собой единое целое, храмы связаны одним основанием. Позже пристроена церковь Василия Блаженного, где юродивый и похоронен. Ее глава стала 10-й в ансамбле. Отдельно стоит и шатровая колокольня, появившаяся в 17 веке на месте звонницы. В соборе есть несколько тактильных пособий. Одна из самых старинных икон изображает Василия Блаженного во время молитвы. Объемная модель одного из порталов центральной церкви дает представление об уникальной резьбе древних мастеров по кирпичу. Рельефное изображение фрагмента цветочной росписи стен позволяет получить представление о живописном убранстве храма. Цветочный ковер и гирлянды в нем повсюду, они символизируют райский сад. Живопись здесь большей частью яркая, светлая, праздничная. Многие стены расписаны под кирпич, как это делалось в XVI и XVII веках. В соборе есть подготовленный экскурсовод, чей тифлокомментарий дополнит отсутствующую тактильную информацию. Однако у штатных экскурсоводов много обязанностей, дел и забот. Государственный исторический музей, сокращенно ГИМ, а именно к нему относится Покровский собор, пошел на эксперимент. Здесь была разработана программа проекта «ГИМ доступно соучастие». В ее рамках группа незрячих и слабовидящих людей освоила экскурсионный маршрут по собору и подготовилась к проведению волонтерских экскурсий. О проекте рассказывает Анастасия Овчаренко, заведующая отделом организации музейных услуг. «Наша программа профориентации развивается в рамках волонтерской программы. Она существует давно, и у нас уже более 100 волонтеров. Теперь к ним присоединились и люди с инвалидностью. Мы хотели охватить достаточно большое количество людей с разными формами инвалидности и посмотреть, насколько интересен для них этот вид деятельности и в какой мере мы сможем ответить на потребности современного общества. Люди безо всякого опыта обучались разным музейным профессиям. Те, у кого нарушен слух, проведению музейных занятий на русском жестовом языке, имеющие особенности ментального развития, реализации мастер-классов и организационной работы, а незрячие и слабовидящие – сопровождению экскурсий в Покровском соборе и филиале исторического музея в Туле. Рассказ продолжает Анастасия Волошина, координатор инклюзивных программ ГИМ. «Наша цель – чтобы каждое здание, входящее в музейный комплекс, работало в области инклюзии, ведь само это слово и означает включение. Кроме того, Покровский собор – один из главных символов столицы. Хочется, чтобы он был доступен для восприятия большего количества людей с инвалидностью. Теперь позвольте поделиться своими впечатлениями и опытом мне, автору статьи и участнице программы «ГИМ доступно соучастие». Сразу скажу, что зрение у меня отсутствует полностью. В проект я пришла по зову души, мне самой очень хотелось изучить собор. Присутствовал и профессиональный интерес. Я уже разработала несколько пешеходных экскурсий по центру Москвы, адаптированных для людей с нарушением зрения. Есть опыт их проведения, однако собор – это совершенно особый мир. Исторические факты, перипетии строительства не вызовут у незрячего человека затруднений. Тем более, что у нас есть всезнающий и безотказный помощник интернет. А вот изучение такого сложно устроенного пространства, каким является храм, его архитектуры и живописного убранства, представляет собой непростую задачу. Решали мы ее вместе с методистами и руководителями следующим образом. Начали с объемной тактильной модели. Изучали системно, подробно, скрупулезно, параллельно погружаясь в мир архитектурного языка и строительных возможностей, имеющихся в распоряжении зодчих XVI века. Начали выстраивать маршрут экскурсии. В этой области также есть свои закономерности и секреты, как и при взаимодействии с экскурсантами. После этого настало время пройти маршрут ногами, как говорят экскурсоводы. Сначала пришлось поблуждать. Тем более, что мы изучали пространство не только самих храмов, но и подклета или подцерковья первого этажа, выражаясь современным языком. Я, признаться, удивлялась, как руководители проекта решились взять для работы сооружение такой сложной конфигурации. Анастасия Волошина объяснила. «Мы решили вывести наших участников из зоны комфорта, тем самым снять страхи относительно пространства и неудачи таким радикальным способом. Нам хотелось доказать, что даже в таких сложных условиях незрячий человек может водить экскурсии. В проекте участвовали 8 человек разного возраста, образования и различной степени реабилитированности. У нас получилось достичь поставленных целей». Вновь обращусь к личному опыту. Было несколько занятий по ориентировке в соборе. Занятия практически индивидуальные, по 2 человека в группе. Были и наглядные пособия в виде тактильного поэтажного плана собора. Напомню, что нам помогало изучение объемной модели. Несмотря на это, не все получилось сразу. Пришлось самостоятельно обойти соборные лабиринты не один раз. Это и стало наилучшим закреплением маршрута. Добавлю, что такая практика стала еще одной ступенькой в совершенствовании навыка пространственной ориентировки. Во время самостоятельного путешествия в соборе и когда ведешь группу экскурсантов, надо придерживаться правила правой руки. Двигаемся по часовой стрелке, и справа всегда должна находиться центральная церковь. Тогда слева по очереди будут сменять друг друга большие и малые церкви. Стена центральной церкви не гладкая и не круглая в прямом смысле. Она украшена полуколоннами, основание ступенчатое, много других архитектурных деталей. Среди них я постепенно нашла для себя те, что служат ориентирами. Например, в центральной церкви три входа портала, но открыт только один. Однако остальные два представляют интерес для экскурсантов своей уникальной резьбой по кирпичу. Так вот, возле каждого портала она разная. Таким образом, я понимаю, что нахожусь у конкретного портала, а напротив него находится определенная церковь. Напротив южного входа расположена большая церковь Николы Великорецкого. Вот стены галереи сдвинулись, оставив совсем узкий проход. Значит, слева малая церковь Григория Армянского. Теперь о живописи, которой в соборе много. Здесь на помощь приходит тифлокомментарий, который нам предоставили. Изучай, вникай, представляй и запоминай. Подробно откомментировано устройство и наполнение иконостасов. Они различаются и по типу, и по содержанию. Есть и некоторые закономерности в расположении икон. Первые экскурсии были очень волнующими. Кроме того, хотелось выложить абсолютно все, что узнала сама, а ведь время экскурсии ограничено, да и объем информации, который запомнят экскурсанты, тоже. К тому же группы все разные. Остаток зрения, опыт тактильного восприятия, особенности потребности в информации, не говоря уже о возрасте. Для экскурсовода каждая экскурсия не похожа на другую, хотя маршрут одинаковый. Дополнительные вопросы могут быть самыми разными. Здесь и пригодится весь багаж знаний, который остается за кадром. Реализация проекта «ГИМ доступно соучастие» завершена. Но экскурсии от незрячих гидов продолжаются. Не все участники решили заниматься этой деятельностью, но это была прекрасная возможность попробовать себя. На данный момент нас осталось двое. Мне выпадало работать с большими группами 15 человек и индивидуально. С иногородними туристами и москвичами, с группами, в которых все были незрячими и смешанными. Чаще все же это группы до 6 человек и с разным состоянием зрения, в том числе и с полным его отсутствием. Между Государственным историческим музеем и КСРК ВОС заключено соглашение о совместном оказании реабилитационных услуг, так что экскурсии проводятся на регулярной основе и для москвичей, и для гостей столицы, и для учащихся образовательных курсов КСРК ВОС. Если вы приедете в Москву по делам, в гости, на учебу или будете в столице проездом, сходите в Покровский собор на экскурсию, адаптированную для людей с нарушением зрения. Никого из побывавших там не оставила равнодушным эта жемчужина русского зодчества. Узнаете, почему собор стали называть храмом Василия Блаженного, легенда или быль ослепления строителей собора. Побываете в помещении, где хранилась царская казна. Поднимитесь по крутой винтовой лестнице, скрытой в толще соборной стены, по которой ходил еще Иван Грозный. Записаться на экскурсию и задать вопросы можно по моему телефону 8-964-624-3538. Я могу предложить вам и несколько адаптированных экскурсий по центру Москвы, но это уже другая история.